говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Какие институты уничтожены в России? Интервью с Андреем Илларионовым. Инициатива турецких интеллигентов «Диалог Евразия». И как поставлена служба психологической помощи детям в России. Во всем этом в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Кремлинология. Так что теперь задумал премьер-министр Путин? С таким заголовком вышла в понедельник британская газета «Индепендент». Старое российское искусство кремлинологии, попытки понять, что происходит в специально замутненной государственной системе, это искусство возрождается. Только теперь оно называется «путинологией», пишет газета. С тех пор, как Владимир Путин сосредоточил власть в своих руках, знакомое гадание, кого назначают, а кого увольняют, основанное на появлениях на телевидении, рассадкой рядом с президентом на главных мероприятиях в стране и на замечаниях, сделанных им самим, возобновилось. Даже когда Путин твердо заявил, что не будет вносить изменения в Конституцию и баллотироваться на третий срок, просвещенное сообщество предположило, что он что-то скрывает. Его решение избираться в Думу и его заявление в ходе съезда «Единой России», что он надеется, что новым президентом станет человек, с которым он сможет работать в паре, показывают, что он, возможно, воздержится от изменения буквы Конституции, но готов изменить ее дух. Хотя непонятно, зачем это нужно, пишет «Индепендент», ведь и Дума, и большинство россиян с удовольствием разорвали бы Конституцию, лишь бы он остался на третий срок. Российская история, однако, учит, что не надо сбрасывать со счетов неизвестных политических лидеров, будь то Зубков или кто-то другой, кто займет кресло президента России. Ленин был маргинальным фанатиком, когда появился в Петербурге в апреле 1917 года. Сталина называли «серым пятном». Да и самого Путина, когда Борис Ельцин передал ему власть в 1999 году, воспринимали до комичности скучным бюрократом, который долго в свете прожекторов не продержится. «Насколько же все оказалось не так?» – восклицает британский «Индепендент». И тем не менее, объяснять перестановки в российском правительстве и изменения структуры и институтов власти в России сейчас приходится. Об этом мой коллега Владимир Абаринов разговаривал в Вашингтоне с Андреем Илларионовым, бывшим советником президента России, а ныне экспертом Вашингтонского института Катона.
Выступление Владимира Путина на съезде «Единой России» и перспектива, что нынешний президент станет премьер-министром, заставили по-новому посмотреть на недавнее назначение главы правительства России Виктора Зубкова. Поэтому первой была просьба прокомментировать кадровые решения президента.
Тот факт, что не только все, в данном случае я скажу, абсолютно все провалились со своими прогнозами, и не за месяц, не за 10 месяцев, не за год, а в течение 2 часов между увольнением прежнего премьер-министра и выдвижением новой кандидатуры, показывает, что никаких институциональных основ для выдвижения Виктора Алексеевича Зубкова нет. Значит, решения, принимаемые по поводу второго важнейшего лица в российском государстве, а при определенном развитии событий и первого лица, как мы неоднократно убеждались, или, по крайней мере, как мы убеждались и могли бы убеждаться раньше, происходит не на институциональной основе. Какой бы несовершенной, недоразвитой, дикой, варварской, отсталой такая институциональная система ни была.
Особенно абсурдной Андрею Илларионову представляется попытка министра обороны подать в отставку.
Когда у нас министр обороны подал в отставку, что на самом деле совершил, в общем сказать, незаконное явление, потому что не мог подать в отставку, потому что правительство уже все было в отставке, включая всех его членов, включая его самого. Но нет, через 2 дня после того, как все уже ушли в отставку, он во второй раз ушел в отставку, что само по себе нелепо. Человек, который это делал, и человек, который принимал, и человек, который комментировал это, человек, который объявлял, и который в течение недели рассказывал о том, какой доблестный поступок совершил министр обороны, просто не знаком российским законодательством. Никто из них не знаком с российским законодательством. С момента увольнения премьер-министра весь кабинет автоматически считается отправленным в отставку, исполняющим обязанности до назначения нового кабинета. Вот тот акт совершенно удивительного законодательного нигилизма и некомпетентности важнейшего закона, закона о правительстве, показал, что этого знания нет ни у одного из лиц, принимавших участие в этом. Ни у министра обороны, который ушел в отставку уже из отставленного положения. У премьер-министра, который сообщил об этом публике. У президента, который там не принял эту отставку или там каким-то образом никакого отношения к законодательству, эта акция не имела. Это имело отношение к чему-то другому. Можно сделать предположение. сделать некоторые гипотезы, к чему это имело отношение. Но к жизни и к законодательству, о чем так любят говорить у нас, о том, что все следует российскому законодательству, это не имеет никакого отношения. Это находится в явном кричащем противоречии с российским законодательством. Дальше следующая вещь. Собственно говоря, то, о чем мы говорили. Сам факт подачи в отставку министром обороны являлся не содержательным, не принципиальным, а был совершенно очевидно пиаровским ходом. Он таким образом был представлен. Но ошибка многих из тех, кто услышал это заявление, принимать все это за чистую монету. И многие, не только комментаторы со стороны, но и генералы, и представители Министерства обороны, вдруг ни с того ни с сего стали наперебой комментировать, кто мог бы быть таким министром обороны, высказывая соответствующие предположения. Такой человек, сякой человек, этот мужчина, такая женщина. Тем самым, еще ни конца не поняв радикально изменившуюся природу российского политического дискурса последнего времени. Что то, что объявлено, то, что сказано, не имеет никакого отношения или имеет в лучшем случае очень отдаленное отношение к действительности. И, собственно говоря, не прошло и 7 дней, как те министры, то есть те генералы вооруженных сил, поняли свою принципиальную ошибку, когда они предлагали различные кандидаты на посты министра обороны, и через неделю этот министр обороны вернулся туда же с новыми полномочиями.
Наблюдатели много говорят о соперничестве властных группировок за контроль над материальными ресурсами и финансовыми потоками. Но ведь есть в России влиятельные люди, которых мы привыкли считать квалифицированными экономистами либерального направления, которые верят в существование объективных экономических законов и сообразуют с ними свои действия.
И какое должно быть подтверждение наличия такого подхода? Ну, мы вот видим, есть там одна группа, связанная там с одной частью власти, есть другая группа с другой частью власти, есть там третья группа, связанная с господином Чубайсом, который под себя подгребает и пытается, значит, вот освоить ресурсы там российской электроэнергетики, которые ему даны, и который сейчас занимается той же самой приватизацией энергетических объектов, производитель проводит те же самые IPO с подобными же результатами, или пытался проводить эти IPO, или продает эти энергообъекты по заниженным ценам. С какой стати объекты, которые можно продавать за 100%, продаются за 50%. Значит, что касается других людей, ну вот Герман Оскарович Греф в свое время был членом совета директоров, по-моему, в 43 разных компаниях. Для того, чтобы даже просто физически, хотя бы на час принимать участие в заседаниях совета директоров этих компаний, хотя бы там раз в году или там несколько раз в году. Сколько же времени надо? Не говоря о том, чтобы заглядывать документы, понимать, что там написано, собирать дополнительную информацию, читать и принимать осмысленные решения. Вот. Поэтому по какому экономическому вопросу есть спор в рамках российской власти? Мне это неизвестно. Как использовать средства стабилизационного фонда, то есть как их лучшим образом распилить? По этому поводу идет интенсивная борьба, но она не связана с экономическими воззрениями, она связана с личными интересами. Вот у нас эта борьба по поводу использования средств стабилизационного фонда, по крайней мере, сказать, словесно, идет достаточно давно. Все в этом участвуют. Не имеет значения, кто лично, то есть какой пост занимает тот или иной человек, но внимательно почитая, что он говорит, или послушая, что он говорит, и становится ясным, к какой партии он принадлежит. Вот, например, Егор Тимурович Гайдар. Такой известный человек, бывший премьер-министр, экономист, либерал и демократ, весной этого года выступил с целой серией статей примерно стандартного характера, но поскольку он выступил дюжину раз или раз 20, наверное, он этот тезис многократно проговорил. Он начал с того, что говорит, стабилизационный фонд ни в коем случае делить нельзя, потому что много желающих тут поделить стабилизационный фонд. Все это неправильно. И в конце сказал, говорит, а на самом деле его надо взять и отдать на финансирование государственной пенсионной системы. То есть, начав с опровержения и критики всех других, кто каким-то образом пытался поднять руку на стабилизационный фонд, в конечном счете он сделал то же самое, только в гораздо большем объеме, в гораздо более отвратительном варианте, потому что таким образом не только уничтожать средства стабилизационного фонда, но еще сохранять государственную пенсионную систему, которую необходимо давным-давно было бы закрыть. Так что возвращаемся опять же к вашему вопросу. Какие у нас взгляды, какие теории, какие позиции, имеющие какую-либо ассоциацию с экономической наукой, какая у нас есть? Не вижу.
И все же существуют обстоятельства, не зависящие от российской власти, с которыми ей необходимо считаться. Ну, скажем, проблема исчерпаемости минеральных энергоносителей. Насколько реальна и близка такая перспектива?
Что касается нефти, то общим трендом, по крайней мере, последних 30 или 40 лет, в течение которых существуют постоянно алармистские, почти катастрофические предсказания того, что энергетические ресурсы закончатся, начиная с первых же докладов Римского клуба, это 1970 год. За это время, что стало ясно, что сегодня количество разведанных энергетических ресурсов, и прежде всего нефти, больше, измеряемое в годах существующей сегодня добычи, чем было в 70-м году в годах той добычи. То есть это на самом деле увеличение доступных энергоресурсов произошло многократное. Многократное увеличение. И уж мы точно можем сказать, что в 2007 году мы гораздо дальше от исчерпанности, даже в наших представлениях, от исчерпанности ресурсов вообще, исчерпанности энергетических ресурсов в частности. И что касается России, нужно сказать, что, видимо, Россия и нефть, Россия и газ – это надолго. И мы, и наши дети точно будут решать эту проблему. И в многих случаях, наверное, являются жертвой наличия этих ресурсов. Но так или иначе, судьба России, судьба и большие ресурсы энергии в виде нефти и газа нам в ближайшие десятилетия гарантированы. Поэтому то, что будет происходить вот в эти десятилетия, видимо, в чем-то будет совпадать или напоминать то, что происходит сейчас.
Говорит Радио Свобода, аналитический журнал «Время и мир». Вы слушаете интервью с Андреем Илларионовым, бывшим советником президента России, а ныне экспертом Вашингтонского института Катона. Беседу ведет Владимир Абаринов.
Андрей Илларионов не верит в то, что в обозримом будущем альтернативные источники энергии окажутся способны занять сколько-нибудь серьезное место на рынке энергоносителей.
У альтернативного топлива сразу появляется будущее, когда издержки на производство этого топлива оказываются ниже, чем на издержки на добычу нефти. Когда это произойдет, то никакого конгресса нам не надо, никакого бюджета не надо, никаких мер по стимулированию, то это решается сам. Это только туда, естественно, массовый идет поток инвестиций, интереса, людей, и тогда этот вопрос решается.
В последнее время много разговоров об укреплении рубля, о том, что его полная конвертируемость не за горами, и даже о необходимости сломать существующие мировые финансовые институты. Но Андрей Илларионов относится к таким рассуждениям скептически.
Доверие к национальной валюте, которое обусловлено принятым политическим решением национальных властей о свободном обмене денежных банкнот, купюр или монет, выпущенных когда бы то ни было национальными властями, на те денежные знаки, которые в ходу сегодня. Никогда российское правительство, советское правительство, самое последнее российское, ничего подобного близко никогда не принимало таких решений. Более того, все решения, которые принимались, вы хорошо это помните, обмен денег происходит в течение 3 суток. Какие бы лица ни были во главе российских властей, их объединяет одно, самое главное, недоверие к собственной валюте, недоверие к собственной денежной единице. И это недоверие, которое есть лично у них, они транслируют в те решения, которые принимает орган государственной власти. В данном случае Центральный банк является таким специфическим органом государственной власти. И он, поскольку они сами не имеют доверия к национальной валюте, естественно, но требует доверия к национальной валюте от всех других. Российские граждане, наученные горьким опытом девальвации, конфискации денежных реформ, им не верят. Правильно делают. И поэтому до тех пор, пока не произойдет принятие политических решений, поддержанное национальным консенсусом, независимо от того, какая политическая партия придет к власти, какой президент будет во главе, какого премьер-министра руководствуясь, какими психологическими соображениями нам в следующий раз не назначат, вот это коммитмент, обязательство к уважению собственной национальной валюты не будет принято, до тех пор рубль будет несопоставим ни с долларом, ни с евро, у которого есть хорошая кредитная история предка евро немецкой марки, японской иены, и даже, я не побоюсь этого сказать, китайского юаня. Потому что, хотя китайский юань еще пока не является полностью конвертируемым, но уж, по крайней мере, последние несколько десятилетий китайские власти не совершали такого насилия над своей собственной национальной валютой, которые совершали российские власти.
По твердому убеждению Андрея Илларионова, в России не существует власти закона. Нарушения Конституции стали обыденным, повседневным явлением.
Сравните с реальной жизнью, у нас минимум 50 статей Конституции нарушены, не выполняются. Минимум 50 статей, причем статьи важнейшие статьи, статьи о правах и свободах гражданина, об организации государственной власти, о президенте и так далее. Они просто нарушаются в массовом масштабе. Пожалуйста, так сказать, на неприкосновенное жилище, на свободу передвижения по российской территории, на свободу выезда, пожалуйста, что угодно. Вот господин Каспаров решил там в Самару съездить, слетать на самолете. Ну, мы видели, как он там летал. Там госпожа Литвинович в город Петербург ездила на железной дороге. Там куча этих самых нацболов ездили на автобусах. Мы знаем, как это дело. Я лично ходил по Тверской улице города Москвы 14 апреля 2007 года. Незабываемые впечатления по поводу свободы передвижения по городу Москве.
На мое замечание о том, что органы правопорядка во всех перечисленных случаях ссылаются на законы об оперативно-розыскной деятельности или о борьбе с экстремизмом, Андрей Илларионов ответил так.
Вы знаете, что в Советском Союзе тоже разные законы принимались, а в нацистской Германии тоже законы принимались о том, что, так сказать, вот евреи являются людьми низшего сорта. Ну и что, я должен с этому верить, если бы я, например, был же в нацистской Германии? В Советском Союзе принимались решения о высылке чеченцев, крымских татар и 20 других народов. Я что, должен считать, что это законное решение?
Говорит Радио Свобода, аналитический журнал «Время и мир». С Андреем Илларионовым, бывшим советником президента России, а ныне экспертом Вашингтонского института Катона, беседует Владимир Абаринов.
Андрей Илларионов считает, что в российском обществе воцарилась атмосфера страха.
На каком основании участников лондонского форума не пустили в Лондон? Вообще никаких. Там никто никому приказов выдавать не стал. Только там из-за кремлевской стены сказали, ваше участие в лондонском форуме нежелательно. Из десятков и сотен людей, которые собирались туда приехать, и даже некоторые уже туда приехали, туда не пошли. Знаете, состояние страны, парализованной страхом от того, что отберут компанию, отберут бизнес, придет налоговая инспекция, придет прокуратура, откроют дело. Какой суд? О чем вы смеете? О чем вы говорите? После басманных дел, когда действительно как бы человек, так сказать, с некоторыми ресурсами пытался противостоять этому правосудию, оказалось никто. Если после того, как Ходорковский проиграл дело, и его осудили абсолютно незаконно, еще раз повторяю, я был там, я слушал эти слушания, после того, как он проиграл как бы это дело, какие основания у кого бы то ни было в нашей стране, где надежда выиграть суд? Ответ – ноль.
Что произойдет в России в будущем году?
Возможности оказать какое-либо воздействие на принятие решений в 2008 году у не просто подавляющего большинства населения страны, у абсолютно подавляющего большинства населения страны, включая и высшие органы власти, равны нулю. У этого же абсолютно подавляющего большинства населения страны равны нулю возможности не только влиять на это, но даже узнать об этом. И возможности даже не только узнать, но угадать, какие решения будут приняты, тоже равны нулю. Достаточно посмотреть было на лица высшего государственного руководства, типа вот Грызлова, Иванова, Фродкова, когда они узнавали решения, которые были приняты в течение этого сентября. Можно смело говорить, что они узнавали об этом из средств массовых информаций. И если так, то это означает, что для подавляющего большинства населения, точно для чужих, для этой власти, повлиять, узнать и угадать эти решения абсолютно невозможно. И если так, то, собственно говоря, нет никакого резона тратить силы, ресурсы и время для того, чтобы каким-либо образом это узнать. Ну, кто должен беспокоиться?
Техническим может быть премьер, но президент – это человек, который принимает решения, это не техническая фигура.
Тем не менее, выборы президента, выборы кандидатов президента, которые будут затем фактически утверждены тем или иным образом, следуют тому же самому правилу. Его сейчас до сих пор как бы не назвали, и поэтому кто будет таким назван, и кому, на самом деле важно не кто будет президентом, а кому достанется эта власть. Та гигантская абсолютная власть, или близкая к абсолютной власти, которая сосредоточена сейчас в руках российского президента. Вот это самый главный вопрос. Но поскольку подавляющее большинство населения страны не имеет никакого отношения к этой власти и не получит от этого ничего, более того, подавляющее большинство представителей российской государственной власти не имеет никакого отношения к этой власти и не получит ее, и не имеет никакого шанса воздействовать на нее, и не имеет никакого шанса узнать об этом, и не имеет никакого шанса даже угадать это. Все это говорит о том, что даже для этих людей, скажем так сказать, усилия по получению этой дополнительной информации, скажем, ценность этих усилий огромна, но результат равен все равно нулю. Соответственно, эта информация и по поводу этих решений имеет значение, то есть для очень узкого круга своих. Для них она имеет значение, их судьба в очень высокой степени зависит от этого, они должны об этом беспокоиться. Остальные граждане не должны об этом беспокоиться.
Да, свой передаст власть своему, это понятно. Но нет гарантии, что свой не превратится в чужого по отношению. Сохранит лояльность по отношению к бывшему своему.
Никто таких гарантий никогда не давал. И в этом, собственно, заключаются крупнейшие и глубочайшие противоречия нынешней ситуации. Ликвидация любых институтов современного общества и государства приводит к тому, что уходящему, если действительно собирается уходить, президенту, не за что зацепиться с точки зрения защиты своих интересов, просто даже своей безопасности. Потому что он ликвидировал все. И он не имеет возможности верить, честно говоря, оснований кому бы то ни было. Поскольку ни одного института, защищающего уходящего президента, в России не существует. Физической безопасности не существует.
Это был Андрей Илларионов, бывший советник президента России, а ныне эксперт Вашингтонского института Катона.
С Андреем Илларионовым в американской столице встречался наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час.